Церковь будет совершать память сторону апостола князя Владимира, святителя России, которого жизнь была действительно удивительным чудом. Когда человек развратник, человек-убийца, вот, который сделал множество величайших гадостей, он под влиянием Слова Христова изменился так, что стал любимым героем нашей русской были. Не говоря что про то, что как он изменил всю Россию вокруг себя. Вот это для нас является примером того, что Евангелие – это не мертвые слова какие-то, не пустые изречения, которые не имеют касательства к жизни человеческой. Наоборот, это действительно та сила, которая движет солнце, светило, как говорил Данте. Это та сила, которая готова преобразить всего человека, которая готова вывести человека из того марева, из той суеты, в которой он пребывает так сейчас, о котором мы сейчас и пойдет речь, вот, который говорил царь Соломон. Также на следующей неделе, в четверг утром, будет совершаться память преподобного Серафима Саровского, его обретение мощей. И в пятницу будет совершаться память Святого Богослужения. Такие праздники нас ожидают. Литургия на Серафима Саровского будет, но не здесь, а будет у нас в храме, там престольный праздник на Серафима Саровского. Вот, они с праздником Богослужения, не знаю, пока сейчас, я не знаю, что там будет, ближе делать. Мы вечерний здесь обязательно отслужим, как мы, у нас принято. Иногда бывает, мы приходим сюда, веру особенно прошу и других поющих, прошу прийти на полчаса пораньше, мы споем вечерний Богослужение, перед беседой. Вот, а как будет литургия или не будет, мы решим дальше. Итак, а сейчас же у нас пойдет речь об книге, называемой «Экклезиасты» или «Проповедник». Что же это «Экклезиаст»? Слово «Экклезиаст» происходит от слова «экклесия» греческого, да? По-еврейски эта книга называется «Кахилот», то есть человек, который выступает в Кагаль, то есть церковь. Вот, «Экклезиаст» буквально человек, который проповедует в церковном собрании. Это, значит, не просто проповедник в церкви, который является вестником откровения Божьего. И, как говорит святой Григорий Ниский, можно в этом слове найти на указание на Христа Спасителя. Потому что Господь, Он говорит, я посреди церкви воспою тебя. Помните, кто бывает в водосвятом молебне, наверняка слышит такие слова. Возвещу имя твоей братья, мы посреди церкви воспою тебя, говорит Христос. То есть Христос, Он успевает Бога Отца посреди церковного собрания. Он потому является истинным эклезиастом. Вот, но здесь Христос поет через царя Соломона. И он здесь говорит уже не прославляя Бога Отца, а наоборот оценивает этот мир. Можно сказать, что эти слова Христа Судьи, который трезво оценивает всю реальность мира, живущего без живого общения с Богом. Причем этот мир, это удивительный мир, это наш мир, точно так, в котором мы обычно безбожно живем. Причем в этом мире могут жить даже те люди, которые формально верят в Бога. То есть, например, если автор царь Соломон, он, конечно же, верил в Бога, и для него существование Бога, оно было самоочевидным, да, но пока и человек, который, от лица которого говорит царь Соломон, для него существование Бога тоже самоочевидно. Но при этом для него Бог, его отношение с Богом точно отражается пословицей, знаете, да, до Бога высоко, до царя далеко. Вот Бог это что-то очень высокое, далекое, которое к нам не имеет никакого отношения. Это мысль очень многих современных людей, так ведь? Вот. И как раз с этой точки зрения, когда царь Соломон говорит, ну, говорит, вы хотите так же, давайте мы оценим эту жизнь. Стоит ли она хоть чего-нибудь? Есть ли там хоть капелька какой-то ценности? Царь Соломон предлагает нам пройтись по всему кругу этого мира, по подсолнечному, по всей подсолнечной и посмотреть, есть ли что-то, хоть что-то ценное в этой обычной жизни. И на самом деле его слова очень ценны. Почему? Потому что царь Соломон, он не был человеком таким узким. Да, вот, можно, вот, если бы там писал какой-нибудь нищий, можно сказать, ну он бы богатство не ведал, да, не, как бы жизнь настоящую не видал, да? Куда уж ему оценить эту жизнь? А царь Соломон был побогаче, ну, почти каждого из нас, так ведь? Учитывая то, что ему каждый год 66 талантов золота приходило чистого дохода. А талант 50 килограмм. Вот. И кроме того, царь Соломон действительно имел. Был обладал необычайной властью, он был самым могучим правителем Израиля. У него было огромное количество и жен, наложниц, 300 жен, 700 наложниц у него было. Вот. Но все это не дало ему счастья. Вот как раз эта книга о том, как человек ищет счастье на земле. Очень это интересное место этой книги. Начинается, то есть Святой Григорий Богослов, Минский, вернее, он замечает такую вещь, что все эти книги царя Соломона, у него их три, то есть книга притчи, книга Эклезиаст, книга Песни, они расположены такими ступенечками. Мы идем с вами в обратном порядке. А Григорий Минский говорит, что написано предполагается чтение в прямом порядке, то есть сначала книга притчи, которая вводит самые азы, да, духовной жизни. А потом идет следующая книга Экклезиаста, когда человек отрезвляется и понимает, что на земле ему искать нечего. Счастья он на земле никогда не найдет. И наконец он доходит до третьей ступени, книги «Песнь песни», где описывается, где найти настоящее счастье. И как оно, и как это счастье само находит человек. Потому что счастье – это вечная любовь между Богом и человеком, которая начинается на земле, но длится бесконечность. Вот о чем говорит песня царя Соломона. Вот, но сейчас мы будем говорить об книге «Отрезвляющий человек». Итак, слова Экклесиаста, сына Давидова, царя в Иерусалиме. Конечно же, идет речь о царе Соломоне, который являлся одновременным проповедником. Мы знаем, что он, не знаем, мы это узнаем скоро. Когда он встречал храм, он произнес прекрасную молитву, легшую в основу наших прошений в Тиньях. Вот. И он являлся и проповедником, он учил народ закону Божию. И вот он называется Экклезиастом, потому что он сын Давида, царь в Иерусалиме. И он говорит так. Он говорит, суета, сует, сказал Экклезиаст, суета, сует, все суета. С этого начинается книга, этим она и заканчивается. Действительно, царь Соломон как бы задает сразу же тон. Он говорит, что все, что есть в этом мире, это суета, сует. Не просто суета, да? А чрезвычайная суета. Слово «суета», которое здесь употребляется, дословно переводит «семейство», кроме слова значение «суета», то есть «бессмысленность», означает еще пар, дым, колебания, испарение, то есть все то, что совершенно недолговечное, будет исчезающее. Вот царь Соломон говорит, что все, что есть на этом свете, это суета, сует. То есть в этот мир все будет исчезающим, ни на что нельзя никак положить плата.
Сейчас, секунду. А где в этом завете написано, что можно наложить на
эту жизнь? В этом завете такого не написано. И более того, царь Соломон этим самым нарушил закон Божий, и это послужило причиной его падения. Он построил капище языческим богам, потому что его в это вовлекли его жены и наложницы. И Библия осуждает эту практику царя Соломона.
А тогда откуда взяли мусульмане? Или у них нет?
Они взяли из Корана, откуда они взять эти могли еще.
Коран переписан с Ветхого Завета.
Коран переписан отсюда понемножку и очень так своеобразно. С миру по нити называется. Вот, итак, суета, сует, сказал Экклезиаст, суета, сует, все суета. Что польза человеку от всех трудов его, которыми трудится он под солнцем? Род проходит, а земля пребывает вовеки. Восходит солнце и заходит солнце, и спешит к месту своему, где оно восходит. Идет ветер к югу и переходит к северу, кружится на ходу своем, возвращается ветер на круги свои. Все реки текут в море, но море не переполняется. К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. То есть царь Соломон говорит, действительно, что польза человеку от всех трудов, у которых он трудится под солнцем? Давайте рассмотрим сначала тот мир, в котором он живет. Да? Вот, человек, он воспринимает себя как часть мира. Так вот, есть ли в этом мире что-то, кроме суеты? Действительно, все заключено в такие круги. Действительно, род проходит. Один род прошел. И человечество, да, потом и следующий род пройдет. И так же вот исчезает. Вот Эсхил говорил, что поколение людей опадает, как листья, нет ничего нового, и нет ничего действительно не появляется в этом человеческом роде, да, нет никакой надежды. А когда, если вспомните Одиссею, то когда Одиссей приплывает в ад, он там встречается с Ахиллесом, и который говорит, что лучше быть последним подъемщиком на земле, чем царем в преисподней. Потому что преисподняя – это место, где люди находятся без всякой надежды, без всякого изменения. Да? И вот царь Соломон говорит, действительно, что польза человека от всех трудов, которые трудятся под солнцем? А ведь многие люди говорят, я живу ради труда, да? Труд оправдывает все. Знаете, вот, очень полезная книга на самом деле. Вот, есть рассказ однажды, такая группа этнографов занималась изучением индейцев. И встретили такого заросшего белого человека, который вышел из глухих лесов Канады. Вот. А и когда с ним разговаривали, они поразились, что там его чрезвычайно умный, он казался чрезвычайно мудрым человеком. Вот, они спрашивают, а ты с кем общался? Он говорит, я 40 лет ни с кем не общался. А что ты читал? Говорит, я читал только «Экклезиаст». Вот, в результате этого действительно достигнули чрезвычайной мудрости. Вот действительно, «Экклезиаст» чем полезен? Тем, что он разоблачает множество мифов, очень даже современных. Книга чрезвычайно современная. Более современной книги, наверное, практически нет. Ну, Евангелие, конечно, хорошая новость, как вырваться из этого круговерти, да? Но его как раз перед тем, как Евангелие читать, очень полезно почитать «Экклезиаст», чтобы понять, в какой круговерти мы находимся, да? Чтобы понять, это марево, в которой мается человек. Понять то состояние страшное зла, разложения и смерти, в которое погружена вся Вселенная. Эта бессмысленность мира, она действительно удручает человека. И только глупые люди, такие как коммунисты или как современные люди, гоняющиеся деньгами, они не замечают этого страшного водоворота, в который вовлекает и вовлечен человек сейчас, из которого выход только Христос. И вот действительно, что польза человека от всех трудов, которые трудятся на под солнце? Ну так, честно. Какой польза?
Ну, какая
польза? Вот там, ну.
Ну, человек же должен чем-то питаться, а иначе же он помрет.
Смотрите, есть такая притча,
Талант только подрабатывает, из ума хватает.
Я вам расскажу такую притчу. Представьте себе, вы находитесь в маленьком городке, да, а рядом строится мост. А подходит человек, стоит ему говорит, зачем это строить мост? Ну, говорю, как зачем? То, чтобы люди могли из загорода, из пригорода ездить на заводы, да, на работу. А кем работают эти люди? Они работают полицейскими, там, медсестрами, строителями, там, да? Чем занимается строитель? Строитель строит мост. Вот. Чем занимается полицейский? Полицейский охраняет строителей, да? Вот. А чем занимается медсестры? Медсестры, соответственно, лечат строителей, да? То есть мост существует, строится для того, чтобы строился мост, понимаете? А вот если мы по-большому посмотрим, так ведь все по большому счету, так и будет вот целый бессмысленный абсолютно круговерть заключен, да? Зачем, зачем люди занимаются сельским хозяйством? Для того, чтобы есть. Зачем люди едят? Для того, чтобы работать. Так?
Для того, чтобы жить.
Да. Да. Зачем люди живут? Для того, чтобы работать. Да? Понятно, что если не есть, ты помрешь. Понятно, никто не говорит, что это делать не надо. Просто надо помнить, что сам по себе этот мир, он наполнен страшной бессмысленностью. Это вещь действительно удивительная, чудовищная вещь, которую люди не замечают. Почему? Потому что они вовне вовлечены, понимаете? Самая страшная беда для людей заключается в том, что они в этом действительно урагане, вихре, они сидят, понимаете, и безвылазно, не могут вынести. Вот в этом беда и проклятие человека.
В общем, так действительно, если обдумать, надо идти в лес там на 40 лет, там больше, или как Антоний Великий ушел в пустыню там.
Вот. А перемены места ничего не изменится.
Нет, ну, там когда.
А перемены места ничегошеньки не изменится.
Суеты там нету, вообще.
Суета есть же. Вот царь Соломон тебя опровергает с самого начала. Он говорит, род проходит, род приходит, а земля пребывает во веки. Понимаешь? Земля стоит, а поколение людей, которые признаны старями земли, да, они все в землю, да?
Смотрите, а вот народ понимает, что молодежь бессмысленно, они наркотики в школе, хорошо,
замуж. Это тоже бессмысленно, значит, сам он это попробовал.
Хотят уйти, как эти буддисты,
сейчас не туда уходят, да?
Сейчас
не туда уходят. Нирвана. Не туда уходят, конечно, это разрушение, это продолжение той же самой суеты, собственно говоря. Нирвана, это суета, доведена до логического конца, вот и все.
Они хотят тоже все бессмысленно.
А вот. Что же делать? Ничего, лежать просто тоже нельзя.
Ну, давайте будем слушать царя Соломона, ладно? Вот, царь Соломон говорит, что делать на самом деле. И Я считаю, что прерывать царя Соломона на первой строчке и думать, что он ничего не сказал, когда он еще только начал свою мысль раскрывать, не стоит. Более того, не стоит почему? Потому что мы еще на самом деле глубин суеты-то еще не попробовали. Мы-то, понимаете, мы еще черпнули только ложечку от этой суеты, которая только еще есть на этой земле. А нам надо, простите, да, эту ложечку, да, не ложечку, нужно вычерпнуть сюда до дна. Тогда, собственно говоря, Христос будет для нас понятен, понимаете? То мы говорим, а Христос есть Спаситель, а чего Он спасает? Да? А вот этот святый как раз на Дом Марии Он спасает. Каким образом? А каким образом мы будем говорить осенью? Как бы его для дамы замечать. Вот. Где как раз наиболее яркая дама. Вот. Хотя царь Соломон это намеки дает, вернее, Христос через него говорящий. Но для того, чтобы понять Евангелие, да, то есть хорошие вести, надо сначала понять, что вести, мы нуждаемся в вестях хороших, да? Вот. И мудрые люди, кстати говоря, это понимали, что в этом ареале мы находимся. А мы, к сожалению, этого не понимаем. Поэтому книга это очень актуально и современная. Потому что люди живут в суете, живут, думают, что это нормально.
Потому что когда им не хватает, они пытаются принести свою жизнь больше.
Да, да, да.
Не хватает, это болезнь.
Да, и суета не лечится.
Только успокоиться, не хватает. И опять усиливается начнем.
Да. Итак, действительно, первое, что замечает Соломон, что есть первая несправедливость, что земля создана для человека, существует, пребывает в вовеки, стоит в вовеки, а человек, для которого создана земля, род за родом входит в эту землю, тело его превращается в прах, а сам он, его душа уходит в землю. Помните, что это время, это все дело происходит в Ветхом Завете, когда никакого пути на небо нет, помните. Небеса закрыты, все, человек находится в полной ловушке земли. Ну, эта ситуация, кстати говоря, не новая. Сейчас очень многие люди, хотя и в Новом, хотя и наступил Новый Завет, они живут в такой же ситуации. Они живут в земной ловушке, и выхода из нее не имеют, потому что не хотят. И вот восходит солнце и заходит солнце, и буквально дословно, и задыхаясь, спешит к месту своему. Буквально там сказано, солнце задыхаясь, спешит к своему месту, да? И само солнце изнемогает суеты. А где оно восходит? То есть само солнце, оно бегает по кругу, да, как волчок. Какой смысл? Год прошел, прошел, да? Действительно, посмотрите у безбожников, какие их главные праздники личные. День рождения. Да? А что такое день рождения? День приближения к смерти, так сказать, в конце. И когда-то я родился, да, и сейчас вот прошел год, который приблизил меня к смерти, еще год. И что? Как раз это на самом деле величайший символ бессмысленности. Не да, люди так в основном в день рождения как включают? Сильно напишешь, да? Вот. С горя, да, или с радостью. Ну, что, в принципе, почти одно и то же. Вот. Но Соломон говорит, что эта проблема не только человеческая. Сам космос находится в такой же ситуации. Само Солнце, как дословно, задыхаясь, бежит к своему месту, да? Вот, но никакого смысла в этом нет. А какой смысл космических движений, да? Вот как говорил Блес Паскаль, он говорил, что бездонная чернота космических пространств угнетает меня, он говорил. Действительно, какой смысл? Крутится волшебник, да? Земля притягивает, Солнце притягивает Землю, да? Земля притягивает Солнце, да? Ну и что? Какой смысл?
Ты же
Москву
создал.
Чтобы Земля жить была.
Опять зачем?
Это сериал идет банк.
Зачем жить на Земле? Для того, чтобы есть, чтобы работать. Проблема заключается в том, что именно в этом и проблема заключается в том, что человек, ради которого созданы Солнце и Земля, подчинился суете. Да? А почему апостол Павел говорит, да? И вот из-за этого движение Солнца стало бессмысленным, понимаете? И Земля, и все остальное. Все погрузилось буквально вот эту суету. Как хорошо сказано, марево такое, да, слово, помните, дыхание, такое марево, пар, да, смог горящих торфяников. Ну, вот хорошие символы вот эти вот этой суеты. Вот, действительно, как бы разные значения этого слова, которое здесь употребляется в еврейском языке. В одновременно и дым, и вонь, и смог, и так далее. То есть абсолютно бессмысленность. И дальше. И дальше царь Соломон говорит, посмотрим дальше, мы спускаемся своими глазами, взяли небо и землю, да, теперь идем дальше. идет ветер к югу, переходит к северу, кружится, кружится на ходу своем, возвращается ветер на круги своя. Дует ветер, да, вроде как считается, какая, знаете, там, даже песня есть такая, ветер перемен, да? А очень точная песня, на самом деле. Действительно, перемен — это ветер. Помните, была такая очень популярная песенка, не так давно. А ведь точно. Ветер перемен, чем он точен? Тем, что ветер вроде как дает какую-то, да, надежду, да, ветер очищает все, да? Но опять возвращается на свои круги. Ветер ничего не сделал полезно, да? Все. Круговорот воды в природе, круговорот воздуха в природе, да? Все. Абсолютно все остается тем же самым. Кстати говоря, в этом выражении ветер перемен очень точно. Просто сколько бы ни менялись, в конце концов, переходит к тому же самому, с чего начинали, да? Дальше что говорит царь Соломон? Говорит, все реки текут в море, но море не переполняется. Они возвращаются, чтобы опять... К тому месту, откуда реки текут, они возвращаются, чтобы опять течь. Ну, то есть идет речь в круговороте, да, в воду природы. А зачем, когда реки текут в море? Какой смысл? Ведь даже солнце не... море остается таким же, да? Реки льются, но бессмысленно, да? Море тоже бессмысленно. Не наполняется, не переполняется. То есть бессмысленность наполняет всю материальную природу. Действительно, это надо помнить, что попытки безбожников дать смысл при помощи прогресса, они на самом деле очень глупые. Вот почитайте наши замечательные советские научно-фантастические романы. Насколько бессмысленны там все эти достижения. Герой там несет какой-нибудь там супердалекой звезде, там, вот, находит каких-то инопланетян, еще что-то. Вот, но после прочтения остается какое ощущение? А на кой ему было надо? Ну так, строго говоря, да? Ну а кой? Абсолютно незачем, да? Вот. А Григорий Римский толкует этот стих, говорит, а смотри, говорит он, насколько точно здесь описывается не только физическое море, да, но и душа человеческая, которая все время хочет хапать, 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 но она ограничена берегами, и все равно она больше, чем сможет вместить, а не вместить. Вот. Потому что действительно это такая бессмысленность космоса, она связана и с бессмысленностью человека.
Она ищет, наверное. Она ищет, наверное. Бога, наверное, ищет, но она не знает, что она его ищет.
Не хочет знать.
Суетерный.
Хочет знать. Да. Если бы только было дело не в знании, все было бы излечимо.
У меня какое-то стремление.
Стремление есть у всех, природное стремление к Богу, да? Вот, но без Бога она не решает. И дальше говорит царь Соломон, все вещи в труде. Не может человек пересказать всего, не насытится око зрением, не наполнится ухо слушанием. Буквально дословно даже не все вещи, а все слова в труде. То есть сколько бы слов ни говорил человек, все равно они останутся, еще не докончатся. Да? Всего описать нельзя, все узнать нельзя, и даже если ты узнаешь, что-то ты не узнавал, все равно останется то, что будет еще не поздно. Вот как говорил академик Наан, наше знание, чем больше увеличится наше знание, тем больше увеличится океан невежества нас окружающих. Вот даже познать этот видимый мир мы не можем до конца и никогда не сможем, собственно говоря, как теорема Гёделя доказала. Вот. Поэтому попытки познания этого обычного этого мира, они тоже бессмысленны. И дальше...
Ученые, они узнают для того, чтобы управлять.
Они узнают то, что познавать. Вот. Но управлять, опять-таки, что? Нет, управлять они. Управлять миром у них не получается, только управлять людьми иногда получается, только изуродовать людей побольше, и все. Не насытится око зрения. Сколько человек не смотрел, да? Все равно еще смотреть хочется, да? Вот даже как еда, да? Сколько человек не ел, все равно в следующий день есть захочется. Да? То же самое с зрением, да? Вот. И насытится ухо слышит, не насытится. Не наполнится ухо слушанием. То есть все информации все равно не узнаешь, да? Потому что сама по себе вот эта информация, многие люди думают, что чем больше я буду знать, тем более я умным стану. А ведь давно замечено, еще Гераклит сказал, что многознание уму не научает. Ибо если бы научала она, научила бы она Пифагор. Вот. Действительно, многознание и ум — это разные вещи. И огромная ошибка совершают те люди, которые думают, что большое количество информации у них влитая означает мудрость. Нет. Мудрость и многознание — это совершенно разные вещи. Мудрость — это возможность постигнуть смысл сущего, да, постигнуть истину. А многознание — это просто информирование, которое не приближает к истине. Что было, то и будет. Что делалось, то и будет делаться. И нет ничего нового под солнцем. Бывает нечто, о чем говорят. Смотри, вот это новое. Но это уже было в веках, бывших прежде нас. Нет памяти о прежнем, да и о том, что будет. Не останется память у тех, которые будут после. То есть, действительно, очень точные слова. Действительно, чем больше мы знаем, тем мы больше видим, что все на свете повторяется. Вот посмотрите, кто знает историю, кто читает исторические документы, может поразиться, насколько все точно повторяется. Например, в Древней Шумере был чистый коммунизм, в нашем классическом смысле советском. Там были, например, концлагеря для несогласных, там было обязательное образование среднее, причем с обязательным выездом людей, правда, не на картошку, а на овес. В принципе, это сильно дело не меняет. Вот. Там была система всеобщей слежки тотальной, да, всеобщий рабство и так далее, который был в Советском Союзе. Вот. Более, может быть, доведен до логического конца. То есть та же самая идея, она была в древнем Шумере, в Древней Египте, появлялась она в Древней Америке. Вот. И это идея, которая повторяется многократно, да, как заезженная пластинка. Посмотрите, говорят, что ой, какой прогресс там, да, появился демократия, парламент, да. Сколько у нас было парламентов в истории человечества, уже даже не счесть. Вот, начиная, наверное, с Ирана, с Персии и так далее. Вот, всевозможные формы различных, все формы правления повторяются, да? Коррупция, такая же, говорят, ой, какой коррумпированный правитель. А что-то изменилось? Ничего подобного, ничего не изменилось. А в обычной жизни что-то меняется?
Техника
опять-таки волнами идет. Находится, например, в Древнем Вавилоне, находится те же самые аккумуляторы. Вот, или гальванопластику находят. Ну, вопрос видите, что отношение к ним было разное, но и все. Там в Древнем Египте, например, находятся планеры. И не дети играют планерами настоящие. Видите, самолеты такие металлические. Вот, но... Да, идет речь о том, что, ну, главное, отношение-то не меняется. Тут всплеск техники, потом упадок, всплеск техники, упадок.
Вот.
Ну, возможно, и были... Я не думаю, может быть, другая форма, но принцип тот же самый, принцип такой действовал уже давно. Счетные машины считали древние возгоды. Они были построены по другому принципу, но по другому технике, но принцип был тот же самый.
А потом все утеряли.
Да, конечно. Сейчас существует множество технологий, которые еще не восстановлены. Так что, когда говорят о том, что непрерывном прогрессе науки, надо помнить, что так называемый непрерывный прогресс науки – это очень короткое явление, которому всего лишь 400 лет, которое уже начинает тихо кончаться в наше время. Вот. Поэтому говорить о непрерывном прогрессе даже смешно, на самом деле. Пойдет все волнами. А когда говорят, что это было нечто новое, да, это было уже века больше прежде нас. Действительно, чем больше человек узнает о прошлом, тем больше он удивляется, насколько все повторяется. Я, например, очень даже долго смеялся, когда читал такую табличку клинописную, на которой была написана за 2500 лет до Рождества Христова в Древней Шумере. Там описывается разговор отца с нерадивым отпуском, который оправдывается, почему он прогуливал школу. Вот. Ситуация настолько была смешная, что она повторяла реально когда наша обычная школа просто с точностью, ну, буквально до черточки. Человек там говорит, что я на самом деле в школе был, потом, когда его прибирают к стенке, говорит, что у нас там послали на работу, когда его к этому к стенке прибирают, вот говорит, что меня по дороге там нужно было кому-то помогать. В общем, ситуация точно такая же, как сейчас любой школьник, который оправдывается. То есть характер людей абсолютно не меняется никогда. Вот. А коррупция у людей такая же, да? Люди, то есть власть такая же, отношения в семье такая, почти такие же. Вот, всегда были и многоженство, всегда было, как оно сейчас есть, да? Вот, она есть даже так называемых христианских стран, только под другим названием. Называется там любовницей, да? Ну, а принцип чем отличается? Да ничем не отличается. Вот, было единобрачие, ну, всегда. То есть все виды семейной жизни всегда были. Вот, все виды, опять-таки, беззакония, они были практически одинаковые всегда. Когда говорят, что ой, какой сейчас расцвет беззакония, ну, знаете, я скажу так, что все идет волны. То же самое было во время гибели Римской империи, то же самое было в нашей стране перед революцией. Вот. И таких волн было много-много, еще их будет много-много. Ничего нового нет под солнцем.
Слушайте, а откуда исходит вот рок-музыка? Вот раньше шаманство
Все Увала идет с родимым. Правнук Каина. То и Увал так, вот он рок-музыку забыл.
Там вроде было, наверное, кстати, с симфониями, рок и жразные вещи. Рок и симфония, например, разные вещи.
Ну, в чем разница?
Рок это там разрушение личности.
Ну, опять-таки, смотря какие симфонии, знаете, внешние технологии, может быть, как бы разные, например, Пагани имел, с другой стороны, Пагани, например, прямую диктовку демонов писал. Он сам это описывал. Лист так же писал. То есть такие, как бы, дело не, даже не только в технологии, да, сколько определенных вещей.
Там как-то рок-музыка, шаманский бит используется.
Ну, используется, да. А классическая музыка пифагорейский бит используется. Ну и что? Какая разница? Тот же вид шаманства или другой вид шаманства. Вивальди приписал по пифагорейскому ритму. Использовал музыку сердца,
называемую. А вот сейчас, кстати, очень популярно стало в Японии, например, там у них есть пианисты, которые на пианине играют практически классическую музыку, но она как бы сама сочиняет. Но это настолько похоже на шаманскую сеть.
Да, то есть музыка, в принципе,
а это пианино, это не рок, как бы, это, да.
Ну, конечно, нельзя сказать, что прямое шаманство не играет.
Не прямое, конечно,
да, но элементы, конечно же, есть, да, все это восходит к древнему Увалу. Задача какая? Задача человека вывести из этого мира, да, попытка избавить его от суеты, да, за счет таких вот как раз так средств, да, эстетического плана или там попытки просто заставить вырабатывать свой мозг, наркотические средства, как в музыке бывает, тяжелую роль особенно. Вот, но попытка, суть какая? Суть такая, человека погрузить в иллюзорный мир, чтобы избавить его от суеты. Действительно, желание избавиться от суеты, оно, естественно, свойственно любому человеку, потому что человек не создан для суеты. Потому что, собственно, и Соломон страдает, да, что он видит суету, которая разлагает все на вас вокруг. И выхода никакого не видит. Потому что выхода в будущем он не видит никакого. Действительно, по обычному человеческому суждению ничего нового не предвидится. Абсолютно. Ну, это ничего нового, так это то же самое придет в 2 часа в конце. Вот, а единственное новое под солнцем, как говорит Дамаскин, единственное, что новое появилось под солнцем, никогда, как, чего никогда раньше не было, когда более, ничего никогда не будет, больше не будет. Это что?
И Господь.
Только Бог воплощение, да. Только чего раньше никогда не было, и чего больше никогда не повторится. Да. Но это уже выход за пределы истории, связан с этой же тайной. Единственное новое под солнцем, действительно, это Бог воплощение. Вот. Но здесь Соломон сознательно от этого отделяется, говорит, давайте посмотрим на человека, как он живет обычной жизнью, да, как у нас люди говорят. Посмотрим, есть ли смысл в обычной человеческой жизни. Проанализируем обычную жизнь. Это очень важно, потому что многие люди говорят, вот главное, чтобы человек из тех, кто ушел, чтобы обычной жизнью занялся, да? Или дальше, главное, человек слез наркотик, чтобы жить обычной жизнью, да? Такие разговоры часто слышать приходится. Вот царь Соломон говорит, а давайте мы на обычную жизнь посмотрим. Вот. И мы видим, что принципиальной разницы, простите, между сектантством и обычной жизнью нет. Никакой разницы. То есть, единственная речь, что в интенсивности затягиваем в эту воронку, и все. Но воронка-то одна и та же. И выход-то... И не решается, никакая проблема не решается. Ни проблема наркотиков, ни пьянства, ни сектантства не решается при помощи просто обычной жизни. Потому что обычная так называемая жизнь, это и есть эта воронка суеты, бессмысленности и смога, которая затягивает, как чапающие лапы смерти, затягивающие внутрь себя человека. А скорость, знаете, какая разница, какой тебе скорость болота затягивает? Большой или маленькой? Если ты не сможешь из него выбраться, конечно, тебе будет одинаково печально. И дальше говорит царь Соломон, нет памяти о прежнем, да и о том, что будет, не останется памяти у тех, которые будут после. Тем самым царь Соломон что говорит? Глупы, говорит он, те, которые говорят, что наше счастье в памяти потомков. Помните, наше бессмертие в памяти потомков. Помните, как в Советском Союзе говорили? Да не будет они, а те потомки помнить. Так, объективно, сколько мы с вами предков можем назвать? Вот я лично специально занимался, копался своим предком. Я добрался до пятого степени родства. Дальше я найти ничего пока не смог. Понимаете? Да и то там об них я знаю только, кроме имен, ничего не знаю, понимаете? А то, что как они жили, что они сделали, что я что-то помню, да ничего я не помню. И обо мне забудут все 2-3 поколения. Даже если не забудут, какая разница? Это абсолютно бессмысленно. Вот. И дальше тогда царь Соломон говорит, Ну, могут дальше сказать, дальше стать становиться говорит, как бы так, что могут сказать, что вот ты все преувеличиваешь, да, на самом деле есть другие вещи, которые важны сами по себе, да, которые выдают выход из суеты. Такие какие, например, мудрость и удовольствие, да? Великая вещь мудрость, дурская вещь удовольствие. Знаете, Тарь Соломон говорит, давайте их проверим на прочность. Смогут они у нас удержаться или не смогут? И дальше говорит царь Соломон, я, Экклезиаст, был царем над Израилем в Иерусалиме, и предал я сердце мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись в нем. Видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все суета и томление духа. Так. Теперь он решил, что попробовать мудрость человеческую. Взял, говорит, дай-ка я попробую. Предал я сердце всему мое тому, чтобы исследовать и испытать мудростью все, что делается под небом. Задача действительно глобальная. Кстати, не просто узнать информацию о том, что и делать под небом, да? А узнать мудростью и проверить, узнать смысл того, что делается под небом. Проверить мудрость и на прочность, всю Поднебесную пройтись.
Да? На опыт?
Нет, а смысл оценить весь мир, понимаете? Обмыслить весь мир. Что делается под солнцем? Все подсолнечное. Это тяжелое занятие дал Бог сынам человеческим, чтобы они упражнялись с ним. Действительно, это повеление Божие зачем? Чтобы люди понимали, где они оказались, понимаете? Пока человек не оценит этого, пока он не поймет, той страшной бездны, когда его затягивает, он не поймет, что ему искупитель нужен, понимаете? Вот пока человек не поймет вот чавкающих вот этой болота, в котором сидит. Вот, человек, который всем доволен, он к Христу не придет, естественно. А зачем он ему нужен, так ведь? Зачем Бог нужен тому, кто всем доволен? И поэтому, а всем доволен кто? Дурак, как известно. Так ведь? Вот, человек, который ничего не знает, да, и главное, ничего не оценивает, хотя может информации много имеет, да, он всем доволен. А когда кто обдумает этот мир, вот, собственно говоря, такой человек, он начинает на пути к спасению. Почему? Потому что он понимает, что этот мир ничего не спасет. Да.
Вот прочитано было вами, это тяжелое занятие, которое дал Господь человечество, да. Упражнение размышлений, да? Да. И вот это надо теперь на Новый Завет вывести. А Господь сказал, ибо иго мое благо, бремя мое легко.
Все очень просто, да, конечно же, иго Христово благо, а вот иго человеческих занятий, оно тяжелое. Действительно, сколько человек не занимался, ему все тяжелее и тяжелее становится. Это действительно так.
То есть, если Христос будет жить в нас, тогда все легко это даст.
Когда мы будем жить по Христову, по Его воле, да, не просто причастие, да, но и жить по причастию. Вот. И дальше говорит царь Соломон, видел я все дела, какие делаются под солнцем, и вот все, суета и томление духа. Он делает, как бы дает предварительно, опять царь Соломон выступает мудро. Он как делает? Он говорит, поступает как настоящий философ. Он сначала дает тезис некий, да, потом его обосновывает. Говорит, вот я увидел все дела, которые делаются под солнцем, и все, суета, не просто суета, да, не просто марево какое-то, но еще добавил томление духа. Что такое томление? Томление – это утомление, да, изнеможение духа. То есть и чем больше человек делает, тем больше душа изнемогает. Потому что человек, он не соединен с Богом, он опирается на что? Ну, только на свои силы. Многие люди говорят, ой, ты человек должен на себя опираться, да? Никто не даст нам избавления, ни Бог, ни царь, ни герой, да? Добьемся мы освобождения, если собственно не помните, да? Замечательные точные слова, это способ мышления. Чем, естественно, он опирающийся на свои силы, что чем больше на них опирается, тем меньше их становится, да, естественно? По закону сохранения энергии, обычно говоря, делают. И что получается? Его дух утомляется. И чем больше человек делает дел, тем больше он утомляется. Но даже если он все равно не делает никаких дел, все равно утомляется. Потому что энергия из него все равно, его энергия души уходит, его силы уходят, да? И человек постепенно вращается в такой призрак, да? Вот, кстати, если удивительно яркий языческий образ, но очень точно. Души в Аиде, которых увидел Одиссей, они не могут говорить. Знаете, они не могут говорить, не могут соображать. Они живут в таком мареве бессмысленности. И могут говорить только тогда, когда крови нет. Это, кстати, очень точный образ, потому что душа человека получает силу только в крови. Только не человеческой, не животной. Кроме Христа. Без этого человеческая душа просто происходит такой распадающийся призрак. Да, она не исчезает. Дар бессмертия Бог не дает. Не отнимает никогда. Но этот дар, он становится даром, ну, он становится проклятием для человеческой души даже. Вот. Дальше царь Соломон говорит, кривое не может сделаться прямым, и чего нет, того нельзя считать. То, что кривое, да, все равно не исправишь. Ну, люди думают, ой, вот если бы я пришел к власти, я бы все переменил, да? Вот, мне бы только властушки побольше бы, да? И, чем, я бы все переменил. Знаешь, что получается? Получается то, что потом люди действительно сгребают после этого властителя, да? Вот, действительно, кривое, то, что сделано, то, что искривлено, то есть изначальное искривление человеческой природы, оно само по себе не может сделаться прямым. Абсолютно. Извращение человеческой воли, извращение человеческого разума, человеческого сердца, оно прямым само по себе сделаться не может. И никакой человек его не выпрямит. Да? И дальше, и чего нет, того нельзя считать. То есть чего нету, реально, да, вот, и с тем нельзя бороться. Это удивительные эти слова, значит, еще что? Что злом своими силами не справится. Зла как такового нет, вы знаете, да? И в этом самая жуткая сила. Это некое бытие, понимаете, это некая прореха, дырка, да, мироздание, которую нельзя сочетать, которую нельзя рационально как-то объяснить. Многие люди пытаются зло объяснить, да, но зло, оно иррационально. Это распад разума, это разложение, понимаете, разложение духа. Его нельзя сочетать, да, его нельзя ввести в какие-то рамки. Поэтому не могут психиатры справиться с заболеванием, почему? Потому что они встречаются с злом, который не считается. И в этом ты корень царя Соломона видит. Кстати, у мудрее многих людей, он видит, что кое-то беды в чем? В самой извращенности природы человека. Ничего нельзя поменять в мире, пока извращен человек. Очень просто. Человек, если считать, если человек пытается пошел в тир, ему выдали вот такое кривое ружье, ему будет чрезвычайно сложно попасть в цель, так? Вот любые дела человека, это подобно выстрелы с кривого ружья. Они он всегда промажет. Потому что кривое не сделать прямым. Человек не может себя исправить, изменить себя сам. И все люди, которые пытались это сделать, они столкнулись с тем, что у них ничего не получилось. Будда дошел до конца логического мышления, сказал, что главная цель человека – изничтожить себя самого полностью. То есть разложить свой разум, боль и чувство так, чтобы вообще не осталось. И вот. Дальше говорит царь Соломон. Говорил я сердцем моим так. Вот, я возвеличился и приобрел мудрости больше всех, которые были прежде меня над Иерусалимом. И сердце мое видело много мудрости и знания. И предал я сердце мое тому, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. И узнал я, что и это томление духа. Потому что во многой мудрости много печали. И кто умножает познание, умножает скорбь. Действительно, он говорит, что, смотрите, вот я узнал, действительно, мудрости больше всех, кто был над Иерусалимом раньше, да, кто был тогда под небесами. Об этом и Слово Божие говорит, что Соломон был мудрейший из всех людей. Ему дал Бог дар мудрости. И вот он что решил сделать? Он сердцем увидел много мудрости и знания. То есть я говорю, никак, знаете, не попробуешь. Я знаю много мудрости и знания. Здесь он не горится, просто говорит, объективно оценивает себя. И предал я сердце мое, чтобы познать мудрость и познать безумие и глупость. Чтобы познать и то, и другое, да, сравнить мудрость и безумие и глупость. Станьте между собой, может быть, лучше быть глупым, может быть, безумным лучше. Знаете, это некоторые люди, такие как Диогены, такие как Циник, они думают, что лучше быть глупым, да, безумным. Вот, сравнить и то, и другое. Может быть, счастье в безумии, в глупости. Вот, сейчас, например, есть такие течения философские на Западе, экстенциалисты, они говорят, что счастье как раз-то безумие. Сартр, например, там, или Камю. Счастье безумие. Вот как Кафка, например, такие деятели говорят. И вот царь Соломон говорит, дай-ка я проверю то и другое. Поэтому мы помним, что ничего не меняется. Те же течения были в то время. И атеисты в то время были, правда, они в дурдомах сидели, где его место, собственно говоря. Вот, но все течения философской мысли были всегда так, в то время. Вот, и он говорит так, и узнал я, что и это томление духа, и то, и другое. Представляете? И мудрость томления духа, и безумие тоже томление духа, глупость. И то, и другое, абсолютно томление духа. И то, и другое утомляет дух, и уничтожает его по-разному. Дальше он объясняет, каким образом. Потому что во многой мудрости много печали. Кто умножает познание, умножает свое. Чем больше знаешь, тем меньше иллюзий, на самом деле. Это всегда. человек мало знающий думает, ой, вот наука, она разобьется там, и счастье всемирное придет, да? Человек, который знает науку, говорит, ничего подобного. Чем больше будет развиваться наука, тем хуже будет человечество. Это объективная реальность. Тем худшие виды оружия она придумает, да? Тем больше глупости она говорит, да? Вот. Чем больше дальше будет развиваться искусство, тем меньше она будет приближаться к истине. Вот, и так далее. То есть человек во многом мудрости, но. Ну смотрите, я могу привести пример. Посмотрите, например, искусство 19-20 века. Да? Даже можно взять, например, 16 века. Чем дальше искусство удаляется от иконы, да, то есть от истины, тем больше она становится, во-первых, некрасивой, во-вторых, она даже не дело не в красоте. Она становится более разломанным, что ли. Понимаете? Раздробленным. То есть мы возьмем, к примеру, голландцы, да, 16 века. Мы видим, что у них есть определенные некоторые идеи, да, у них есть некоторые схемы, которые, да, как бы некоторая такая, некоторый смысл какой-то, да, но уже уродливый, да, некоторые уже как бы извращенные. Недаром в том, что 16 веке мозг появляется, да. Вот. Дальше возникает век разума, так называемый, да, и человек, кстати, дальше превращается в такую манифестацию просто чистого интеллекта. Потом человек дальше еще деградирует. Он отказывается от интеллекта во имя каких-то эмоций. Да, потом отказывается даже от эмоций, превращается в какие-то голые куски разума. Да, это... Почему? Дальше сначала. Дальше идет что? Дальше идет импрессионизм. То есть когда человек отказывается от формы во имя света. Дальше идет кубизм, футуризм, то есть распад. Попытка найти какие-то смыслы просто примитивных каких-то примитивных проидей. Вот, а дальше идет полное безумие, это всего далее. Я говорю о смысле, заключенном в картинках. Красивость есть в кубизме, есть красивость, может быть, даже в сюрреализме, если я правда не уверен. Про сюрреализм так сказать не могу, но в импрессионизме, в кубизме даже бывают красивые вещи. Но красивость, она разная бывает.
Бессмысленность,
понимаете? А? Но то же самое, идет речь о постепенной деградации того же самого. Если мы возьмем, к примеру,
Оно призывает
безбожной радости. Вот, идет речь о чем, что красивость, понимаете, она есть, она может сохраниться почти до самого дна, понимаете? Вопрос наличия смысла. То есть смысл, а он все более деградирует. Например, у Баха смысл есть. У Моцарта его меньше, кстати, резко меньше. У Баха были промысленные все его работы, они, кстати, даже прочитываются поэтому. Еще более наполнен смыслом, например, Свечение Вивальди. Совсем буквально насыщен смыслом Григорианских хоралов. Вот. А если мы идем дальше, чем дальше идем, тем больше распад происходит. Например, вспомните Скрябина, да? Полный распад. А сейчас что? Ну, что у нас сейчас высокое? Ну вот опять-таки постепенно упадок, понимаете, это постепенный распад. Почему? Человек уходит от Бога, да, от изначального, от мелоса, да, изначального, которому восстановлен был воплощением, с григорианских хоралов, например, для знамени Бени. Уходит он в искусство, на иконы уходит, да, в живописи. И что? И он начинает так идти по скользящей. Хотя красивость может сохраняться достаточно долго.
То есть процесс увлечения от Бога, да, увлечения.
Да, происходит деградация смысла, понимаете? А бессмысленность человека, а бесчеловечный человек, можно сказать так.
Но ведь художники,
они же могут верить в Бога, многие верят в Бога. Вопрос в том, как они верили, понимаете, очень важен. Здесь вопрос даже православности имеет принципиальное значение даже для художественности, понимаете? Ну не знаю, что Глазунова, я как бы сейчас ничего сказать не могу, у него, по-моему, взгляд, получился коллаж из совершенно несовместимых вещей. Вот, на мой взгляд, попытка соединить икону с советским реализмом, на мой взгляд, не самое удачное предложение. Вот. Попытки не то, что когда человек уходит от Бога, то талант, который ему дал Бог, он не может полностью реализоваться. Понимаете?
Чего же говорить, что он уходит от Бога?
Опять-таки, но очень просто, потому что я могу привести пример. Возьмем вероисповедание, да, наших великих первых музыкантов. Бах был лютеранин, кстати, очень верующим лютеранин. Моцарт, он был масоном, исповедовал. Да,
Чайковский.
А? Чайковский был безбожником в исповедании. Я думаю, социалист.
Ну,
в общем, известно, что он даже уголовное дело против него заявил по данному принципу. Вот, то есть Скрябин сатанистом был в исповедании. То есть идет речь о том, что реально, понимаете, идея речь не формальная в исповедании, понимаете? А Сергей, то, что реально, во что человек верит. Формально, конечно, обмотался бы католиком, формально. Но реально по исповеданию было масоном. Понимаете, то есть идет речь о том, чем живет человеческое сердце. И чем дальше оно уходит от Бога, тем более, что оно затягивается в этот воронку, понимаете? Красивость остается, но потому что дар Божий, который ему дан, он действует, да? Но он все меньше и меньше начинает соответствовать человеку. И все более и более обесчеловечивается. Бог дает дары людям для того, чтобы они использовали их добро. А как человек их использует, зависит от человека, понимаете? И вот, кто умножает познание, умножает скорбь, действительно. Я думаю, это каждый на себе мог убедиться, да? Чем больше знаешь, тем и меньше возникает возможность себя обмануть. Вот чем меньше возникает возможность себя обмануть, тем беспрегляднее становится, к сожалению, этот мир. Да, честно, посмотрите. Люди обычные, обычный человек какой, да? Вот обычный, грубо говоря, пролетарий, идет речь не об работе, как таковой, да, а об способе мышления, скажем так, да? Потому что быть пролетарием по способу мышления может быть там, например, какая-нибудь наука вполне. Вот. Не ушло удовольствие, да? Ну, напился, значит, нагулялся, наблудился, да, и все. И сколько завалился. Вот часть напился и свалился. Вот какое удовольствие, да? Какой человек, естественно, там, какое познание там. Вот у него счастье очень маленькое, оно есть, как кажется. До утра, до следующего, правда. Вот. Потом, правда, счастье проходит быстро. Вот. И чем человек больше узнает, тем меньше у него таких возможностей так себя обмануть. Тогда, может быть, царь Соломон говорит, может быть, конечно же, мудрости нет счастья, может быть, оно счастье найдется в удовольствии. Дальше говорит царь Соломон. Давайте проверим. Сказала сердце моем, дай испытай я себя веселье, дай испытай я тебя, то есть сердце, весельем, и насладись добром. Ну и это света. Добро здесь речь не о нравственном смысле, да, о удовольствии. О смехе я сказал, глупость, а веселье, что оно делает? То есть какая практическая польза от веселья? Человек повеселился, а потом что? А потом пустота, да? Человек недаром говорит, что от смехотворства начинает уничтожать. Расслабился, а потом? Ну, знаете, а что потом? Ну, знаете, на самом деле, замечательная история анекдотического плана, но она действительно очень точная. Знаменитая история, когда человек приходит, там, ну, видит, человек сидит там в ресторане, да, к нему подходит новый русский и говорит, что такое, мы сидишь там, не пьянствуешь, там, не блудишь там, да? Вот. Можете что-то дать? То или другое. Он говорит, нет, мне не надо ничего. А как же ты расслабляешься? Он говорит, а я не напрягаюсь. Вот это вы и делаете. То есть человек расслабляющийся, действительно, очень точно, кстати, слово хорошее подобрали. Он расслабился, да? Стал кем? Расслабленным, да? А что значит расслабленный? Парализованный. Он стал паралитиком, буквально с этого слова. Это, кстати говоря, видно особенно по внешнему виду расслабившего человека на утро. Знаете, да? У него такой красивый вид. Об этом царь Соломон в другом книге притче говорил, что у него, у человека, у кого, говорит, синяки под глазами. Кто, говорит, ощущает себя на палубе во время сильного шторма? Да? Вот. Кто, говорит, били меня, я не чувствовал. Да? Вот. У кого потом голова и на утро? Это человек, который убивает себе ногу. Вот. Действительно, расслабляющийся, он, естественно, получает себе результат пролить. Да? Вот. Действительно, смех, как бы, кстати, слово смех, интересно, а с кем слово смех происходит, как вы думаете?
Смешивание.
Да. Такой, знаете, миксер такой. Вот человек смешивает ее, который непрерывно смеется, да, который не может жить без смеха, у него внутри все смешано.
Смех продлевает жизнь.
Нет, на самом деле смех жизнь не продлевает дальше. А?
Радость.
Радость продлевает жизнь, а смех нет. Смех пустошает.
Почему?
Смех, когда человек, смех входит в непрерывную норму, понимаете, когда человек не может без из-за того, что ему трудно смеяться, он превращается в истерику, на самом деле, так?
Нет,
ну я слышал, мера. Вот, вот очень хорошее слово «мера». Понимаете, если есть мера, то она может определить, когда смеяться, когда нет. И как смеяться. Когда Христос, он никогда не смеялся, но улыбался. Понимаете? Вот, там, им поэтому у него была радость настоящая. Вот, а человек, который непрерывно, идет речь о том, что когда человек непрерывно себя разжигает смерть, он все больше, чем больше разжигает, тем более опустошается. Не даром есть такой грех, даже стихотворство. Здесь очень то, что человек ну, просто как бы, все время себя, знаете, как бы ковыряет. Все время он должен входить в состояние, знаете, как бы, он должен себя все время, как бы, ну не знаю, стимулировать, что ли. То есть как бы стимулятор, да? Вот, он поэтому не способен интересно оценить реальность. Если мы увидим человека, который идет по улице и непрерывно смеется, что мы подумаем? Вот. Что он сбежал из какого-то места и лучше надо быстро перейти. Ну, это недаром, так ведь? Если мы увидим человека непрерывно смеется, мы думаем, что он сумасшедший, так? Вот. А веселье, что он делает?
Знаете, а вот эти...
Веселье... Дальше говорит, почему самое говорит, веселье, что он делает? В чем дело здесь дело? Дело в том, что веселье самая есть мерзкая вещь. То, что оно не вечно. Понимаете? Счастье, которое не вечно, это фальшивка, это обман. Представьте себе, вы приходите в гости, садитесь за стол, да? Подают закусочки, вы голодные, так хотите поесть, да? Вам подали закусочки. Вы протянули вилочку, а потом вас все убрали. Помните тантал в муке, да? Здесь такой миф греческий, да, когда человек стоял, тантал стоял по шее в воде, да, у него перед лицом связали такие роскошные виноградные грозди. Когда он хотел на Корькову, чтобы напиться, вода исчезала. Когда он хотел протягивать руки, чтобы взять виноград, виноград поднимался на несодержимом саду. Он стал в голоде жажды, где-то ест еду. Вот так же и веселье, оно, к сожалению, не такое. Мы максимум, что можем хлебнуть, понимаете? А дальше он обманывает. И вот именно поэтому он говорит, что это томление духа, понимаете? Самое печальное веселье, то, что оно подводит, понимаете, оно подводит. Так или не так? Есть веселье, которое всегда продолжается? Земное, нет?
Можно.
Кстати, заметьте, да, можно. Но чем больше, чем вы будете начинать сначала, вы будете, ну знаете, что будет дальше? Тем каждый раз, вам, когда вы будете начинать, вам потребуется все более и более сильные дозы, да? А потом это вообще перестанет помогать. Ну даже это касается наркотиков, да? Но касается это не только наркотиков, касается это и пьянки, касается это и блуда, касается это и других видов веселья, которые там вроде и не грехов. Но веселье, оно такое, что если человек за ним борется, оно будет у него из пальцев как в песок выходить.
Извините, а что, например, с симфонией веселой? С симфонией, с минором, что там веселое?
Не знаю, кому-то нравится. Итак, вздумал я в сердце моем услаждать вином тело мое, и между тем, как сердце мое руководилось мудростью, придерживаться и глупости. Доколе не увижу, что хорошо для сынов человеческих, что должны были бы они делать под небом в немногие дни жизни своей. И дальше говорю, ну, давайте попробуем, может быть, вино, в вине может быть счастье, да? Может быть, истина в вине, как помните, говорили, да, греки. Тут видите, Соломон очень современный человек, да? Согласитесь. Он идет всеми теми путями, которыми идет современный человек, да? Может быть, в вине счастье, да? Ну, или наркотику вряд ли возможно. Вот. Но при этом, в отличие от современных людей, что он еще это анализировал, да, он смотрел, что там получится. Может быть, нет, давайте, что получилось. Вот. И предприняло, но кончается тем, ведь не многие дни жизни, да, и счастья в этом нет. Дальше говорит Соломон. И предприняло, такая Соломон решил попробовать, а может быть, я найду счастье в чем? Может, найду счастье в труде. Может, в труде счастье, да? Большую работу сделаешь, и вроде загрузился, да, и доволен, да. Знаете, человек там настолько напашет, что ему уже не до мысли, да. Вот, может быть, в этом нужно делать человека, да, что он пахал и не думал ни о чем, да. Хорошо, давайте сделаем так, говорит Соломон. Я предпринял большие дела, построил себе дома, посадил себе виноградники, устроил себе сады и рощи, и насадил в них всякие плодовитые дерева. Сделал себе водоемы для орошения из них рощи, превращающих деревья. Приобрел себе слуг и служанок, и домочадцы были у меня. Также крупного и мелкого скота было у меня больше, нежели у всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. собрала себе серебра и золото, и драгоценности от царей и областей, завел у себя певцов и певиц, и услаждение слов человеческих, разные музыкальные орудия. Другой перевод более точно говорит, разные мужчины, разные девицы у нее были. Это более точно говорит, музыкальные орудия более точно. И сделался я великим и богатым, больше всех, бывших прежде меня в Иерусалиме. И мудрость моя при этом пребывала со мной. Что, кстати говоря, очень редко случается. Обычно люди, когда у них богатства много, там, да, у них мудрости не хватает резко. Вот. А у него при этом еще и мудрость была. Потому что он какие-то колоссальные дела, да, сделал. И до сих пор там, в Иерусалиме можно остатки Соломоновых водоемов увидеть, там можно увидеть остатки акведуков, которые он строил. Вот. Чего бы глаза мои не пожелали, я не отказывал им, не возбранял сердцем ему никакого веселья, потому что сердце мое радовалось во всех трудах моих, и это было моей долей от всех трудов моих. То есть, представляете, он еще там, он веселился, да, и вино пил, да, и веселился с женщинами, и музыкантов слушал, певиц, и певцов, певиц, и слуг у него было множество, и вот, кстати, это нравилось ему, понимаете? Это не было чем-то таким надсажено, да? Он все это посмотрел, но в момент это нравилось, когда все проходило. Вот. И никакого не было ограничения, мог делать абсолютно что хочет. Да? Он царь, почему богатейший? И оглянулся я на все дела мои. Вот это он сделал, потом он на это посмотрел, оглянулся, да? Осмотрел взором, что он сделал. Виноградники, представляете, красивейшие сады, да, дворцы, водоемы, да, половина хора, там, да, немножечко там жены наложниц, все, удовольствие, там, вино, сколько хочешь пить. И вот и труд какой колоссальный сделал, да. И глянулся на все дела мои, которые я сделал, руки мои, на труд, которым я трудился, я делал их. И вот все, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Смотрите, расслабился, просмотрел, да, и ничего. Пользы ему, понимаете, человеку никак. Человек экспериментально в этом убедился, да? Что бы человек ни строил, вот бывает, там, человек должен там, посадить там, дерево, родить сына, там, да?
Может, он сейчас неправильно построил?
Нет, он построил все правильно, там до сих пор археологи удивляются, сколько все красиво построено, идеально. Никаких претензий до сих пор археологов нет.
Мудрость
его принимает. Мудрость его понимаешь? Да. Что? Он оценил все трезво, да? Оценил все трезво, и он был оценил, главное, окружающие все оценили. Все великолепно, ничего не поделишься. Дом из слоновой кости, представляете? С кедровой дерева слоновой кости. Слово? С инкрустированным золотом, да? Да. У него там даже серебро ни за что считалось. Вот хора потрясающе красивый, да. Там было до 3000 человек в хоре, представляете, в хоре, с 3000 человек. Да? Вот. Жены там наложились, там женщин, 1000 человек, уж куда больше-то, никуда уж, больше уж, при всем желании нельзя. Да? Вино самое лучшее, да, все. Оглянулся на все это, и ничего для меня не получилось, да. Суета и томление духа. Дух еще более утомлен, да. Тогда, почему, думаю, почему же стал думать, почему же это так суета и томление духа, да, стал думать Соломон? И обратился, чтобы взглянуть на мудрость и безумие, и глупость. Ибо что может сделать человек после царя, сверх того, что уже сделал? Ну что можно, вот как бы действительно, больше, чем он сделал, что можно сделать? Ну кто из нас может сделать, а больше, чем Соломон, как трезвый? Вряд ли кто-то, да, не найдется таких смутных миллиардеров, которые могли бы это сделать. Вряд. С Юрием Михайловичем в сравнении с царем Соломоном далеко еще полки
подержат. Да. А если всегда делать?
А?
Всегда делать.
А не получится, скучно. Скучно. И увидел я, что... И решил дальше сравнить глупость и мудрость. Может быть, я ошибся, может быть, нужно было глупость, мудрость вообще отбросить. Надо сравнить глупость и мудрость. И увидел я, что преимущество мудрости перед глупостью такое же, как преимущество света перед тьмой. То есть он правильно сделал, что на мудрость поставил. Мудрость, она гораздо лучше безумия. Настолько, сколько свет лучше тьмы, да? Потому что человек мудрый, он может оценить все, да? Он может ориентироваться на мир. У мудрого глаза его в голове его. а глупый ходит во тьме. Ну, как котенок питается в разные стороны, да, и не знает, что, что делать, поэтому он обжигается на всех углах, да? А у мудрого глаза, он в голове, он видит все, да? То есть у него глаза связаны с его головой. Что, кстати, бывает очень нечасто. Да, к сожалению, часто у людей глаза бывают не в голове, а зачем в другую совсем. Вот. Потому что, по крайней мере, есть ощущение, что голова очень далеко от глаз находится. Вот. Человек посмотрит.
Современные медики приходят к выводу, что глаза – это продолжение мозга по своему функциональному
состоянию. Вот. А я прихожу к выводу, что они продолжение спинного мозга очень много. Они работают по принципу увидел, схватил или увидел, ударил. Вот. Но никак не по, не по принципу, что увидел, подумал. К сожалению. Вот. Вот этого, к сожалению, нет. Действительно, у мудрого глаза на голове, вот, понимаете? Но дальше что говорит Соломон? Но узнал я, что одна участь постигает их всех. И мудрого, и глупого постигает абсолютно одинаковая участь. И сказал я в сердце моем, и меня постигнет та же участь, как и глупого. Чему же я сделался очень мудрым? Зачем умудряться становиться мудрым, даже мудрым, если меня волнует, я получу то же, что и глупый? Так, какой смысл во всей этой мудрости, если меня ждет смерть? Так, какая разница? И сказал я в сердце моем, что и это суета. Даже мудрость, человеческая мудрость, величайшая часть мудрости, даже, понимаете, мудрость Соломонова суета, пар, дым, и это как раз-то воронка засасывающая человека. Потому что мудрого не будут помнить вечно, как и глупого. А грядущие, в грядущие дни все будет забыто. И, увы, мудрый умирает наравне с глупым. Абсолютно разница. То есть человек пользы себе не принесет, да? Кому мудрый закон, ему его не потребуется, чисто человечество. И более того, он и потомкам ее не передаст, понимаете? Мудрость мудрого, даже величайшая мудрость, она не перейдет потом. Ген не передается, а знания забываются. Посмотрите, сколько сейчас людей, например, философов мудрейших читают. Много людей, где сидящих читал Платон. Так честно.
Монтень 10 лет, мучает.
Ну вот Монтень.
10 лет, мучает.
Вот. То есть человеческая мудрость, она заканчивается, она истончается. Чем дальше, тем по времени, тем она исчезает, да? То есть даже другим людям ты не принесешь никакой пользы. Да какая разница между глупостью и мудростью? А человеку лично какая разница? Он все равно умрет, кто-то другой.
Витя, тогда сколько лет Соломон вообще получается тоже время?
Бессмысленно, понимаете, вот к тому Соломон ведет, что жизнь абсолютно бессмысленная вещь, без Бога, понимаете? Он ставит, он как раз Соломон что делает? Он говорит, давайте поставим на точку зрения, что как человек живет без Божьего, хотя он может себя не Бога признавать, понимаете, но не жизнь, Божья жизнь, понимаете? Вот это жизнь без Христа, описано. Жизнь, в которой живут люди без Божьего, без Христовой, да, хотя могут быть формально в него верить. Вот вне церкви такая жизнь. Это, кстати, это чистая правда. Я думаю, человек, на прошлое оглянувшись свое, да, он может увидеть, что это именно то же, о чем говорил Соломон. Так? Разве это не так? Разве хоть одно слово неправда здесь было? Чистый, чистейший правда, 100%. И возненавидел я жизнь, потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем. Ибо все суета и давление духа. Потому что действительно жизнь вещь противная. Потому что сама по себе жизнь медленное умирание. Понимаете, действительно жизнь человека безбожного – это не просто пустота. Это процесс смерти, длящейся непрерывной смерти. Смерти души и тела, понимаете? Человек начинает умирать с момента рождения, даже зачатия, да? В нем непрерывно процесс распада происходит, да? Он рождается с плачем и с криком, да? Умирает среди плача и крика. Вот и эта жизнь безбожная, она, это процесс непрерывного распада. И действительно, она достойна только ненависти, как сказал Соломон. Вы ненавидели эту жизнь. Потому что противны стали мне дела, которые делаются под солнцем. Если дела, которые делает человек под солнцем, они стали противными. Абсолютно бессмысленны. Глупые те люди, которые связывают свою жизнь с этим миром, действительно. Не место человеку здесь. Удивительно, а почему же человек кто-то сопротивный? Это говорит о том, что он не здешний житель, понимаете? Рыбе неплохо в воде. А человеку плохо на земле. Почему? Потому что вроде не здесь.
Слушайте, а что ж, когда грешники делают, чем они радуются?
А
что тогда делают грешники, чем они радуются?
Они ничем не радуются, там вся беда. Там вся беда, что они не радуются.
Занимаются.
Радость какое-то время,
опять-таки говорю, настоящая радость, а радость предполагает вечность, понимаете? Человеку нужна вечная радость. Никакого плана. Это пародия и тени от настоящей радости, которые забываются.
Даже в процессе радости человек не хватает этой радости. Да. Он не испытывает радости вполне.
На собственном деле что-то не так.
То есть стопроцентное счастье?
Да.
Стопроцентное?
Да. Если нет...
Боюсь, ваши чувства вас обманывают.
Нет, потому что нет, если нет противоречия закону, нет тогда никакого ущемления радости.
Ущемление радости нет?
Конечно.
Потому что ее нет, потому что самой радости нет.
Никакого ущемления.
От закона Божьего никакого ущемления радости не происходит. Как раз закон Божий для того и так, потому что это настоящая радость вечно.
Это по результату, он говорит о процессе жизни.
Так он в процессе даже жизни радости. Хотя и меньше. Вот. Он и знает, дело, что закон Божий действительно иго благо и время легко, действительно так. В процессе жизни по закону радость настоящая, она захватывает человека. А подлинно настоящее веселье может быть весельем. Это вещь обманчивая. Обманчивая по цели, по результатам обманчивая, так? Вот. Она может быть, конечно, казаться. Она может казаться захватившей всего человека, да. Но это иллюзия, которая чем больше, чем более сильная, тем более разрушающая.
Страсть.
Страсть. А сколько страсти? Страсть – это страдание. Страсть – это грех, вошедшая привычка, с одной стороны. С другой стороны, страсть – это страдание. Слово «страсть» вообще, это другое переводится в славянское языка, как страдание просто. Как чистое страдание. Это все. Есть даже замечен такой момент, что, например, смех, он часто во что переходит? Слезы, конечно, да, чрезмерный смех. Потому что это явление одного порядка. Чрезмерно еще смех приходит слезы. То есть настоящая радость, она к этому не приводит никогда. Вот то радость Божия, которая дается, она никогда к этому не приводит.
Когда человек много смеется, то мышцы сокращаются, давление на коробке увеличивается, происходит спад, и понятное дело, что человек...
Ну, это в частности проявление, а в душе происходит опустошение. Не всегда так и есть. Смотрите внимательно. Итак, и возненавидел я весь труд. И дальше говорит, почему труд бессмыслен, дальше говорит царь Соломон. Может быть, в трудах дело, да, вот говорят, что в наших трудах останутся, мы будем жить в наших трудах. Помните, да, в советское время говорили, да?
В Америке сейчас, в принципе.
Вот, принцип такой, да.
А? Ветному будущему.
Да.
Доносим рваные валенки и дойдем. Будем наши дети.
Да, и вот царь Соломон отвечает на эту коммунистическую идею. Знаете как? И возненавидел я весь труд мой, в котором трудился под солнцем, потому что должен оставить его человеку, который будет после меня. А и кто знает, мудрый ли будет он или глупый. Понимаете? Кому мы оставляем то, что мы трудились всю жизнь, да? Человек трудился и оставляет его, не пойми кому. Понимаете?
Дети с вами,
а какие они будут, глупые или мудрые, не совершенно непонятно. Вот. А он будет распоряжаться всем трудом моим, которым я трудился, которым показал себя мудрым под солнцем. И это суета. То есть человек, я передаю не пойми кому, то, что все же дело в моей жизни, да? А он будет совершенно не пойми как распоряжаться этим, да?
Ну, так получилось.
Это бессонная суета.
Так получилось, у него сын непонятно какой.
А?
Сын-то у него непонятно какой оказался.
М?
Сын-то его какой оказался, его сломал.
Да, так получилось у него, так, как он его и обещал, так рвам так оказался, потерял царство, разорвали царство напополам при его жизни. При жизни, действительно, как я и думал, Соломон, так и не знает, что. Вот. «И обратился я, чтобы внушить сердце моему отречься от всего труда, которым я трудился под солнцем. Потому что иной человек трудится мудро, сознанием и успехом, и должен отдать все человеку, не трудившемуся, в том, как бы часть его. И это суета и зло великое». То есть человек отдает то, что все то, что вкладывал в свою душу, да? Человек, который это все разотрет и выкинет, понимаете? Который изничтожит это все и плюнет на все это, да? Это суета и зло великое, действительно. Все дела человека обречены на распад. Не просто на распад, но что их растопчет,
Церковь,
опять-таки, идет речь о чем? О человеческих землях, о человеческих делах обычных. Если человек делает ради, простите, без Христа, если человек, простите, ради ближней заботиться, то что его? Его будет ненавидеть. И именно тогда будет поговорка, не делай зла, не делай добра, не получишь зла. Именно в этом случае, потому что без Христа делая помощь ближним, простите, вызывает чаще всего ненависть. Не случайно. Потому что она связана с самоутверждением и гордостью превозношения. А никому не приятно, когда за счет тебя самоутверждаются. Понимаете?
Человек по факту своего существования призван служить. Если он не служит Богу, он служит самому себе.
Или врагу.
Человек
идет, значит, что служит.
Мы
все идем
куда-то. Нет, человек служит. Нет, человек служебно защищен.
Они могут вставить их дальше.
Нет, человек сильно идет, это тоже
сильно. Ну, я не понимаю, ничего. Лучше послушайте.
Итак. Ибо что будет иметь человек от всего труда своего и заботы сердца, что трудил свой под солнцем? Потому что все дни его скорби, его труды беспокойства, и даже и ночью сердце его не знает покоя. И это суета. Человек, кстати, когда человек делает какое-то дело, он им всем увлечен, да? Он думает, что днем и ночью беспокоится, трудится, вкладывает. И чем больше он вкладывает, тем обиднее, тем несчастнее человек, когда он знает, что его дело все, оно обречено на распад. Ни одно из человеческих дел никогда не будет стать вечным. И более того, оно никогда не будет использоваться так, как хотел бы человек по мудрости. Все дела человека обречены на распад. Не во власти человека и то благо, чтобы есть и пить и услаждать душу свою, труда своего. Я увидел, что и это от руки Божией. И потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? Ибо человек, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание и радость, а грешнику дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божиим. И это суета и томление духа. То есть человек не может даже в еде и питье получать всегдашнее наслаждение. Вы знаете, есть замечательное такое описание в этом данное былине в одной, когда один идлище поганое приезжает, встречается с Ильей Муромцем и говорит, ты, говорит, как ешь? Вот меня хочешь повесить, ты как ешь? Он говорит, ну я ем так, я выпил, говорит, я Муромец, выпил корчак воды ключевой, да, и съем один калач, и сыт. Он говорит, глупый, говорит, человек, как же ты меня победишь? Я съедаю по быку каждый день, да, и по печи хлеба, вот тогда ты я и сыт. В общем, и в результате, короче говоря, идлище поганое погибает, там, блин. Но о чем мне говорить? Действительно, человек, он не может получать радости от еды, если Бог ему это не дает. Почему? Смотрите, человек, который живет для того, чтобы получать удовольствие от еды, он непрерывно опять впадает в этот же водоворот, да? Ну что, он нуждается все более и более изощренной пищей для того, чтобы получить удовольствие. Кстати, человек, привыкший, к примеру, стерлиди, да, например, и севрюги, которые предложат поесть картошку. Просто картошку без хлеба.
Съесть не может ее.
Я тоже люблю картошку. Вопрос в том, что человек изощряется вкус, с ним гурманство, да? Он теряет возможность получать удовольствие, понимаете? Нет, дело даже не в количестве. Понимаете, может быть даже не в количестве. Может быть там изощряться, может там уже иметь микроскопические дозы, потому что вот, ему нужно, чтобы его аппетит возбуждался на микроскопические дозы. Вот. Знаете, ну, есть такое явление, что старые женщины и мужчины, они говорят, ой, раньше-то умели готовить, а нонче-то как плохо готовят и все, да? А с чем это связано? Знаете? А с тем, что раньше люди меньше к еде были привязаны. Понимаете? И поэтому любая самая простая еда могла достать удовольствие, потому что им Бог давал возможности. А когда человек не служит Богу, он не может получить удовольствие ни от чего. То есть удовольствие он будет получать, оно будет, знаете, как бы, как от наркотика, оно будет все меньше, все. И еще есть, по
сути. Стимул все сильнее будет.
Да, должен быть все более сильнее.
Я сколько живу, сколько ем, все равно удовольствие
получаю. Вот, а ты попробуй, поешь, и вот если ты будешь жить для того, чтобы есть, вот ты сразу удовольствие потеряешь, обрати внимание. И ты будешь думать. Представляешь, вот ты будешь идти, к примеру, да, к себе покушать, да, и будешь мечтать, ах, как бы мне сейчас поесть то-то, этого, да, этого. И ты, тебе говорю, половину удовольствия потеряешь. Чем больше ты будешь думать о том, как поесть, тем меньше ты будешь того случать. Заметь.
Съешь и не заметишь.
Серьезно тебе говорю. Вот, действительно, проверяйте на самом деле обычном опыте. Человек, который голодный реально, да, получает великолепное, огромное удовольствие от того, что он съест там картошку со сливочным маслом, а с хлебушком, знаете, как вкусно. Вот. А человек, который гурманствует, который, вот, он удовольствие, наверное, от черной икры не получит.
А если человек голодный, вообще любая пища.
Вот, а опять-таки, если мы не используем в этом гурманство.
Есть народная мудрость, голод лучшая приправа.
Да. Ну не все сказано, потому что можно быть голодным, еще старым, а, но при этом еще и гурманствовать. Такие вещи тоже имеют место быть. Вот, и действительно, и здесь как раз и дело в том, что действительно здесь дело это же дар Божий. Даже наслаждаться обычными земными наслаждениями по-настоящему, так чтобы они не приедались, можно лишь потому, что это дар Бога человеку. А такой дар Бог дает только тем людям, которые служат Ему. Даже если по-земному судить, то человек не получит удовольствия, если он не будет служить Богу. Это все. На практике. Я могу привести пример, у меня в Инзазаре много людей безбожников, знакомых, очень богатых людей, которые никакого удовольствия от своего богатства не получили. Они, знаете, богатый не спится, богатый вор боится. Давно известная поговорка, да? Вот. То есть человек не может получить удовольствие. Нет еды, нет питья, нет того, что там в ресторан сходит, нет чего другого. Почему? Потому что Бог ему это не дает.
Если мужчина
да. Потому что кто может есть и кто может наслаждаться без него? А собственно, вообще даже кто есть может без него, без Бога, без того, что Бог даст такую силу. Знаете, когда люди думают, начинают говорить, что вот я сам все сам, Бог часто что делает? Он делает раз там, человек рак пищи вот. И все. И все его обжорские наклонности оканчиваются. Потому что кушает он каким образом? Через трубочку или через капельницу. И все. Понимаете? Это все. То есть даже в обычной пище невозможно принимать пищу, она связана с тем, что в конкретный данный момент Бог нам дает такую возможность. Почему мы молимся? Перед или после? Мы благодарим Бога за то, что он дал возможность поесть, понимаете? Поэтому это действительно так. Потому что если бы не Бог, мы бы ни еды бы не получили, да? И мы и съесть бы не смогли. Я же не говорю, что получить его удовольствие. Когда человек отрезает еду от Бога, то есть становится, впадает в грех чревоугодия, то что получается? Он ничем становится недовольным. Вот что вполне естественно. Да.
Хотел просто, я как он же вспомнил, там царь византийский попал в каком-то пустыне по отшельнику, которого угощили просто там стаканом воды, что-то и хлебом с солью. И это насколько ему как бы вкусным показалось, что он был поражен.
Ответ не обязательно быть пустынником. Представьте себе, идет Великий пост, первая среда Великого поста. Вы приходите домой после покаянного канала Великого, отрежаете себе кусочек бородинского хлеба, посыпаете его солью, выпиваете стакан томатного сока, знаете, как вкусно. Никаким пустым воспитанием даже быть не надо, просто бандиться. Итак, ибо человек, который добр перед лицом его, как-то добр, помните, что такое добр, с точки зрения Библии. Добр — это не просто делающий факт добрые дела, а добр — это тот, кто духовно красив, у кого душа красивая. У кого душа похожа на Бога. Так у кого человек, который добр перед лицом его, он дает мудрость и знание и радость. Вот такому человеку Бог дает и мудрость, и знание, и при этом дает радость. Это, кстати, Соломон, видите, первый раз, на сегодня Экклезиаста, дает намек на то, где пути выхода из этой мировой воронки. Выход есть, вот говорит Соломон, да? Не все бессмысленно. Выход есть – это хождение перед лицом Божьим, то есть быть красивым перед лицом Бога, то есть жить всегда с ощущением его присутствия. Помните, как Енох, он ходил перед Богом и не стал то, что Бог взял его, то, что он ходил перед Богом, не водил его. Так же Иной, он оказался единственным спасенным из всего человечества, потому что он ходил перед лицом Бога, Создателя. А грешнику Бог дает заботу собирать и копить, чтобы после отдать доброму перед лицом Божьим. Действительно, Библия часто подчеркивает, что очень часто происходит так, что в конце концов грешник, все добро грешников, оно попадает в праведников. Хотя это бывает и не всегда, Библия всегда подчеркивает, что это не общий закон, но такое часто случается в этом мире. Почему? Потому что Господь таким образом что делает? Он на земле показывает, что он справедлив. Он не показывает, что было на то своей справедливости, когда будет явно страшный суд, но иногда он это не является.
Ну, это же противоречит,
А?
Тебе для царства сегодня рассказали Христа. Кто обрел Бога? Те, кто увидел. Какая же здесь справедливость? Только в Библии написано, что правильно надо ощутить.
Значит так, землю обрели, как известно, те, кто их расстреляли, они ничего не получили. Они получили пулю в лоб сами.
Они получили царство.
Они получили пулю в лоб, через имеется в виду, которые расстреливали. Они получили пулю в лоб. Расстрелянные получили Царство Небесное, естественно. Величайшая земля, которая более прекрасна, чем это. Понимаете? Вот, но Бог делает иногда так, что Он делает не всегда. Библия подчеркивает, что нельзя, это общий закон, это ни в коем случае. Библия подчеркивает, что справедливости здесь полной нету. Не будет до тех пор, пока Господь не воцарится. Да, пока Он не будет судить всех. Тогда мы станем полной справедливостью. Он не, Бог не считает эту землю нормальной. Мы видим, что царь Соломон, собственно говоря, совсем не считает, что здесь все хорошо, так ведь? Вся книга Экклезиаст, наоборот, посвящена доказательству, что здесь все нехорошо, скажем. Но Бог показывает, как бы делает такие наброски иногда, что Он справедлив. Тогда, когда внезапно Он свергает с престола Гордон, да, поднимает смирение. Вот тогда Он показывает как бы тени того, что будет в дальнейшем. Когда праведники получают то, что хотели грешники. Вот. Это проявлялось и многократно, когда человека, там пытающийся захватить, когда человек тиран там внезапно рушился, а на его месте поднимались люди, угождающие Богу. Какие-то благоверные князья, например, да? Вот, которые победили по помощи Бога там и народе. Такие вещи были и будут, потому что Господь напоминает людям, что будет суд, когда будет осуществлена полная справедливость. Но здесь вот как раз-то чем ценная вещь, что грешнику, значит, ему достается только собирать и копить, чтобы после дать доброму лицу Божию. Это суета и томление духа, то, что этим сейчас занимается. Но выход, видите, один первый намек дается. Первый намек на то, что лишь украшающий себя перед Богом, он может выйти из этого двора, из этой суеты засасывающейся. Вот, и поэтому как раз-то полный ответ дает, конечно же, только Евангелие с учением о воскресении, да, с реальной победой на смерть. Потому что смерть – это не просто какое-то явление, да, физиологического плана. Смерть – это явление, охватывающее весь мир, все космические реальности, с которой требовалось сразиться только самого Бога, только он сам мог исцелить человека от смерти. Вот как раз так показывает пример, что насколько это страшная смерть, вот книга Экклезиаст. Мы не будем перегружать, на этом мы сегодня закончим беседу, чтобы не прибежать информации. В следующий раз мы поговорим о том, что все усилия человечества, говорит царь Соломон, они бессмысленны. Дальше мы что и весь мир, и вся жизнь, к сожалению, несправедлива, если не будет какого-то выхода. Этот выход дает Христос. Вот. А на этом мы сегодня закончим. Спасибо.